И в Европу переносимся. Европейские компании там испытывают не только проблемы с высокой стоимостью газа, но еще и с сокращением производства удобрений на фоне как раз нехватки того самого природного газа и увеличения цен на энергоносители. Об этом сообщает Forbes. О решении приостановить производство сообщили норвежские, польские и британские компании. Это, как отмечает издание Forbes, может спровоцировать продовольственный кризис. Цены на удобрения в Европе выросли с $250 до $1250 за тонну, то есть в разы. Однако даже эта сумма не покрывает расходы компании. Производители теряют около $2000 за тонну произведенного аммиака. Это основной компонент при производстве удобрений. Вот такая невеселая картина складывается в Европе. Впрочем, эту картину они нарисовали себе сами. Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко у нас на связи. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения Викторовна, вот как вам кажется, вот эти вот последствия, в частности, нехватка удобрений, закрытие компаний, которые это удобрение производят, насколько это неожиданно для Европы? Они ведь, ну, наверняка же об этом не думали, когда вводили против России санкции, как вы думаете?
Ну, очевидно, так сказать, если проследить ту риторику, которая имела место, да и сегодня тоже доминирует, прежде всего, в кругах, скажем так, европейских спикеров, да, это, собственно, руководители и Европейского Союза, и стран ЕС, то здесь, конечно же, прямая связь, прежде всего, с тем, что, так сказать, вот злая воля России повлияла на те экономические показатели, в которых сегодня оказалась Европа, это и газ, и, собственно, производство азотосодержащих удобрений, и высокие цены на электроэнергию и так далее. То есть, конечно же, здесь, так сказать, причинно-следственные связи не прослеживаются, тем более, что, опять же, когда вся эта санкционная кампания затевалась, о каких-то экономических последствиях для Евросоюза не говорилось. И более того, даже сегодня уже, когда понятно, что эти последствия наступили, особенно в преддверии сезона, они могут быть особенно ощутимы, та же Урсула фон дер Ляйен говорит, что и далее будет настаивать на усилении санкций, и сейчас даже в Евросоюзе в том числе планируется провести реформу голосования. Голосование не единогласно, а простым большинством, соответственно, если страна, которая собирается это решение ветировать, прежде всего по санкциям в отношении России, ну, ее голос просто не будет иметь никакого смысла. То есть вот даже договорились до этого, до реформы принятия решения. Поэтому, да, касаемо удобрений, в целом экономической ситуации, понятно, что даже если последствия просчитывались, во-первых, не до такой степени, а во-вторых, публично, для широкой публики о них, конечно же, не заявлялось.
А как теперь выкручиваться-то будут европейские компании из сложившейся ситуации, как вам кажется?
Ну, здесь, собственно говоря, есть два возможных пути. Первый путь – это, собственно говоря, закупка аммиака за рубежом, поскольку не хватает собственного сырья из-за остановок загрузки мощностей и плюс, соответственно, высокие цены на газ. Это закупка за рубежом. Ключевыми здесь, так сказать, поставщиками в Европу могут быть такие страны, как, допустим, Саудовская Аравия, Египет и даже Соединенные Штаты, которые, в общем-то, судя по всему, не исключают как раз и возможности компенсировать, понятно, уже за другие деньги, вот эту самую нехватку. Ну и второй путь – это лоббировать уже компаниям, так сказать, на уровне лиц, принимающих решения в Европе, либо смягчение, либо отмену санкций в отношении российских удобрений, собственно говоря, о чем вот совсем недавно Владимир Путин, в частности, говорил, что Россия готова поставлять, в Европу, да, в бедные страны, но только дайте такую физическую возможность. Соответственно, здесь вот эти два момента, либо закупка, но уже по более высоким ценам, прежде всего, поскольку логистика будет, понятно, очень длинная, либо же договариваться и где-то пытаться воздействовать на собственные элиты политические.
Да, и Владимир Путин сообщил о намерении Москвы бесплатно передать 300 тысяч тонн российских удобрений, которые скопились в европейских портах. А почему, на ваш взгляд, это не дают сделать России-то, если уже все понимают нехватку продовольствия, нехватку удобрений, формально вроде бы с Европа говорит, что санкций никаких нет, а на практике оказывается все с точностью да наоборот. Зачем?
Ну, несомненно, так сказать, это, опять же, в логике европейского дискурса, в целом европейской риторики, попытка, так сказать, очернить Россию не только в глазах европейцев, но и в глазах, собственно говоря, развивающихся экономик. Показать, что вот Москва, соответственно, блокирует эти поставки, что так сказать, создается напряженная ситуация, при которой Россия не обеспечивает удобрениями развивающейся экономики, которым это особенно нужно. То здесь вот такой момент информационный, несомненно, я думаю, что в самой Европе этот сюжет не подсвечивается, ну, поскольку я не исключаю, что, возможно, теоретически, так сказать, Европа рассматривает все-таки сценарий, при котором сама это удобрение приобретет так или иначе. То есть я думаю, что здесь, так сказать, такой момент тоже может иметь место. Ну и, соответственно, здесь, естественно, если отдать это удобрение в развивающиеся страны, то европейцам достанется меньше. Поэтому я думаю, что это момент, конечно, связанный с бюрократией, связанный с определенным политическим давлением, но, соответственно, удобрения простаивают, и в итоге по принципу «не доставайся никому», то есть не те страны, которым это действительно сверх нужно сегодня, не, соответственно, даже европейские страны, которые, да, могли бы приобрести эти удобрения и, ну, в общем-то, закрыть вот эту проблемную ситуацию.
Да. А вот что вы скажете по поводу заявлений Владимира Зеленского, который ранее сообщил, что поддержит экспорт российского аммиака через Украину в обмен на военнопленных? По-моему, очень странное заявление.
Да, действительно, то есть здесь понятно, что и неравнозначно, и мы видим очередной, так сказать, торг со стороны киевских властей, да, по, в общем-то, такому довольно чувствительному сюжету, фактически равнозначно, если бы Украина сказала, мы разблокируем условно поставки зерна в обмен на военнопленных, то есть фактически это такие, ну, жизненно важное сырье, которое используется для удобрений, для сельского хозяйства, собственно говоря, ну вот здесь такое... Попытка уравнять эти вещи, понятно, что, так сказать, это элемент торга, элемент, конечно, давления, но здесь уже явно, так сказать, средства не выбираются.
Но ведь на Украину те же европейские политики могут надавить в этом вопросе или нет?
Надавить, да, конечно, могут. Другое дело, что, скорее всего, сейчас и сам Киев в этом вопросе сильно пытается использовать этот момент как все-таки некий вариант торга с Россией. И, судя по всему, пока европейцы, так сказать, не достигли той пиковой крайней точки, когда действительно, так сказать, этот сценарий может быть задействован. Но я не исключаю, что в среднесрочной перспективе, да, на Киев может быть оказано давление, но, опять же, готово ли будет само украинское руководство, так сказать, полностью здесь пойти на такие уступки. Опять же, в условиях того, что, так сказать, сейчас и объемы военной помощи, допустим, сокращаются, и даже где-то информационная политика в Европе меняется по отношению к Украине. Поэтому здесь, конечно, всячески Киев будет повышать ставки, играть вот по-крупному и в том числе вот использовать такой, ну, скажем так, запрещенный прием.
Да, не могу еще не вспомнить о том, что относительно недавно, 22 июля, Россия и ООН подписали меморандум на 3 года об экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. И целью подписания этого документа было обеспечение беспрепятственных поставок на фоне антироссийских санкций тех самых сельхозпродукций и удобрений. Однако впоследствии Владимир Путин раскритиковал эту сделку, поскольку, вот, как мы уже сказали, сохраняется ограничение по факту и вроде бы документ был подписан в момент противостояния с Западом, и вроде бы ООН этот документ поддержала, а все равно не работает. Вообще, остались ли сейчас какие-то международные организации, с которыми можно договариваться?
Ну, если говорить про ООН, то да, действительно, касаемо этой сделки, организация показала, в общем-то, свою слабость, несомненно, и неумение решать, ну, в общем-то, такие существенные вопросы. И это лишний раз говорит о том, а насколько, в принципе, ООН сегодня вот в состоянии урегулировать конфликты, собственно говоря, что и лежало в основе ее создания. Насколько она может выступать именно в качестве такой силы, которая должна снимать напряжение, а не его, наоборот, создавать, ну или, по крайней мере, закрывать глаза на очевидные нарушения даже тех соглашений, гарантами которых он выступал. То есть, несомненно, это вопрос вот к такому ключевому институту, и мы уже неоднократно видели, что и другие нормы международного права нарушаются, допустим, невмешательство во внутренние дела государства, там те же Соединенные Штаты сейчас об этом очень много говорят, хотя, в общем-то, регулярно этим занимались. То же самое делали, допустим, европейские страны, да, мы видим, что сам Европейский Союз, даже как институт, как союз государств внутри себя даже не может договориться и готов ради некой цели просто пойти на пересмотр, допустим, процесса принятия решений, что тоже закреплено в основном законе и, так сказать, в угоду вот текущей политической конъюнктуре, да, и, скажем, тем вызовам, которые они себе озвучивают. Поэтому здесь, конечно, сейчас идет очень серьезная трансформация. Ну и, в общем-то, каждое государство, судя по всему, само за себя сейчас стоит. Россия в этом плане, действительно, это так.
Евгения Викторовна, спасибо большое, что согласились принять участие в нашем эфире. У нас на связи была политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее, через несколько мгновений, новости на радио «Спутник».